Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Кто-то из классиков теории бесчеловечности сравнил род людской с растительностью, в которой очень много сорняков, и сделал заключение: если эти сорняки не выпалывать, то культурным растениям не набрать сил для роста и плодоношения. «Наверное, я просто сорняк на огороде жизни». Так написала о себе Светлана, рецидивистка, отбывающая срок в колонии строгого режима. Написала просто по ощущению, а не по согласию с этим классиком, которого не читала. Едва ли это ощущение впервые посетило ее, когда великое потрясение 90-х выпололо в их городке единственную фабрику, прервав вековой путь многих и многих семей, в том числе и семьи Светланы, из дома в цех, из цеха домой. Напротив, вместо одного от веку заведенного сразу открылось множество путей и поманило. Светлана отправилась в Москву поступать в театральный, еще не зная, что ступает на такой же, в сущности, заведенный от века путь хорошеньких провинциалок. Свой первый срок, условный, Светлана получила всего через неделю после приезда за покушение на кражу, точнее, на краженку, 3 плавленных сырка, которые прямо в универсаме запихала себе в рот. Администратор попался запоздало сердобольный. Узнав, что девчонка из полумертвой провинции, обворованная на вокзале, голодная, без пристанища, но с мечтами о театре, написал заявление о прекращении дела за примирением сторон. Но закон остался неумолим. «А ты не воруй». «Меня с детства учили не брать чужого», — писала Светлана о том своем первом эпизоде. «Но тогда у меня от голода в глазах было темно. Я, как зверь, шла на запах. Допустим, сырный прилавок затуманил ей сознание. Но во второй краже бутылки коньяка за 3000 уже был расчет. Светлана собиралась расплатиться этим коньяком с некой помятой личностью, шатавшейся возле театрального училища. Личность выдавала себя за бывшую советскую кинозвезду и обещала показать такой прием, которым можно поразить комиссию. В результате 158-я, пункт 1, до 2 лет. Дали год, но при сложении с первым условным все равно вышло 2. Когда меня вывели из зала суда, я не осознавала, даже не понимала, куда ведут. Попросилась в туалет, осталась одна, и только тут стукнула за решетку. Увидела приоткрытое окно, небо, дождик, и рванулась туда, на свободу. Конвой наказали лишением премии. Светлане же за попытку побега еще 2 года. Итого 4. Я думала, буду сидеть смирно, писать в стенгазету, играть в театральном кружке. Я такое в кино видела, как заключенные на сцене играют. Выйду в 22. Молодая еще буду, но с опытом. Может, книгу о себе напишу или поступлю в театральный. Тогда я еще думала, что вернусь нормальная, смогу работать, мечтать. Благие намерения выслали для Светланы дорогу к новому сроку. На скромную, старательную новенькую положила глаз козырная каблиха. Начался ад. Светлана продержалась в нем 2 месяца и сделала заточку. Этой заточкой, защищаясь, попала тетке в сонную артерию. Получила еще 12 лет. Как она прожила их — отдельная история. И вот, наконец, совсем скоро, уже в этом сентябре, на свободу. «Теперь, когда я выйду, — пишет Светлана, — я буду знать свое место. Если уж ты сорняк, то нечего лезть на грядки, где одни культурные, все равно тебя выпалют. А хочешь выжить, так расчисти для себя место среди сорняков послабее».
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Теперь после этой жуткой истории у нас еще не менее жуткая история. В основной части большой нашей программы совместно с журналом «Знание. Сила» мы говорим о наказанных народах, о депортациях, мы говорим уже в которой из наших передач. Вот тут пришел Алексей Венедиктов, здесь в его конференции или в «Без посредников» пришел вопрос, а что у вас за буквы не умещаются? Анонс передачи не так, наказанный народ какой? И спрашивает, корейцы, китайцы и дунгане, немцы Поволжья, калмыки, крымские татары, греки и армяне Крыма, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, евреи, поляки, русские, все вместе? Все отдельно. И все вместе тоже. Потому что мы говорим о депортациях именно народов. И сегодня наказанный народ у нас как раз немцев Поволжья. Северный Кавказ у нас был, еще вернемся. Западная Украина, Западная Белоруссия с 39 по 41 год был у нас рассказ. Послевоенное время еще нас ждет. Были у нас крымские татары и трагедия этого народа. Будут еще передачи. Сегодня немцы. Ирина Щербакова. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. И мы будем говорить об этой истории. Ну, во-первых, где у нас жили немцы? Компактно жили? Ведь не только в Поволжье, да?
Нет, конечно, не только в Поволжье. Но вообще и немцы-то в России появились. Их немцев всегда было очень много. И они... Многие из них были не вне, так сказать, российского общества, а внутри. И, наверное, хорошо люди помнят замечательное описание Алексея Толстого, как Петр I попадает в немецкую слободу, да, и как ему кажется, что куда он попал из вот этой вот такой ужасной Москвы в такой чудесный рай вот этой вот немецкой слободы. Немецкие купцы разного рода, люди, которые поступали на военную службу, они в России находились еще, так сказать, до Петровского времени. Но вот те люди, о которых вот мы сегодня будем говорить, они в массе своей попали, ну, надо еще сказать, что через Прибалтику попадали немцы, что дворянские немецкие семьи были связаны с русским дворянством, очень такими сильными семейными...
Это узы, Балтийское море, балтийские немцы, да.
Да, да, ну, семейными узами. Нет ни одной такой патрицианской немецкой семьи, где не было бы каких-то людей, которые были бы в какое-то время в России или породнились бы с русскими дворянскими семьями, это очень часто бывает, но сегодня мы будем говорить о людях, которые в массе своей появились в России или на наших пространствах вот во второй половине XVIII века.
Колонисты.
Да, значит, да? Немецкие колонисты, и появились они после указа Екатерины, и он был такой чрезвычайно вообще-то прогрессивный, 1762 году Екатерина издала манифест о позволении иностранцам селиться в России и, кстати, свободном возвращении русских людей, бежавших за границу. Такой, в общем, чрезвычайно прогрессивный указ. Этим указом тем немцам и тем переселенцам, которые захотят приехать в Россию, были даны, и потом последовало еще некоторое количество других указов в 60-е годы, были даны определенные льготы. И этими льготами немцы пользовались более 100 лет, до 1874 года. Ну, они наделялись землей, значит, они были освобождены от службы в армии, и у них были определенные налоговые льготы. Это, значит, очень большая основная часть их поселилась на, вот, в районах Поволжья. Но потом началось продвижение немцев так, в другие места, в Крым. Понятно даже почему, там тоже, значит, освобождали.
И Новороссия.
Новороссия, да.
Вся вот.
Крым, Новороссия. Да, чуть позже те, кто, между прочим, отдыхали в Крыму, сейчас этого становится все меньше и меньше, хотя и сейчас это можно встретить. Вот есть вот эти так называемые немецкие мызы, крепко построенные из таких, в общем, хороших, солидных кирпичей, которые пережили очень многие-многие годы. Да? Потом, позже этого немцы появились на Кавказе. И во время Столыпинской реформы немцы переселялись, был довольно большой контингент немцев, который переселился в Сибирь, но, ну, конечно, совсем все-таки других основаниях, чем то, что произошло потом уже позже, в 41-м, осенью 41-го года. Вот. И, конечно, вот этот вот такой созданный такой анклав большой, он, конечно, в каком-то смысле немцы, конечно, получили вот и возможность эту работать на земле, и очень многие ею воспользовались и получили землю, то, чего у них не было, поэтому они и переселялись, то, чего немцы из Швабии, немцы из Баварии переселялись туда, то, чего не было у них на родине. Но, конечно, они все-таки существовали в очень искусственных условиях, это правда. И в смысле языка, который оставался таким, они не смешивались, очень плохо смешивались, вот этот вот контингент, они оставались вот таким крестьянским, или многие превратились, приехали, кстати, совсем не все крестьяне, но в силу вот этих вот, так сказать, исторических обстоятельств, они стали там в основном крестьянами, интеллигенцией, и даже учителя, которые переселялись, в общем, они все-таки превращались скорее все вот в такое крестьянское население. Интеллигенции там было мало, она была представлена в основном священниками. Очень сильное было влияние этих священников, очень сильные, понятно, это то, что держит людей вместе.
В основном протестанты?
Были протестанты, это было в основном. Но были и католики, были среди них и баптисты, были менониты. Mm-hmm. Это вот такая разновидность лютеранства. Кстати, все они потом очень сильно преследовались в советское время, как вообще преследовались священники. И немецкие священники также в точности пострадали, как и российские. Вот. И язык оставался очень таким довольно бедным и далеким от того языка, которым жила Германия, из которой они приехали.
Я еще помню, когда к нам поступали в ИНЯС девочки из Казахстана, немки, вот, поступали, то приезжавшие немцы говорили: ради бога, не переучивайте их. Это вообще это предмет изучения истории и лингвистических изысканий.
Конечно.
Не позволяйте им забывать то, как они говорили в семьях в детстве.
Да, но, конечно, их уже было. Это вот мы еще с вами помним. Но вообще-то их уже потом почти не оставалось. К концу 80-х годов язык в сильной степени, в силу тех событий, которые произошли с российскими немцами, язык был утерян. Люди прятали этот язык, они его вытеснили. Сняли, они его не передавали или очень слабо его передавали следующим поколениям. Вот. Но в любом, как бы то ни было, да, вот к войне 14-го года, или вот у нас есть данные, так сказать, 13-го года, до войны 14-го года, в России было чуть менее 2,5 миллиона немцев, вот этих вот российских немцев. Но и это конечно, это много, значительная часть, безусловно, значительная часть населения.
Конечно, война 14-го года. Война 14-го года принесла значительные ограничения. Ограничения на занятия, на профессии, на деловую активность для немцев. Были и в Петрограде, и в других городах были и немецкие погромы в начале.
В Москве был чрезвычайно сильный.
Да.
Вот все люди, москвичи, когда они ходят по Кузнецкому мосту или там проходят мимо магазинов, или вот такого замечательного магазина, кстати, музыкальных товаров, которым многим на углу Кузнецкого моста, который был напротив ЦУМа. Да? Mm-hmm. Такой всегда, mm-hmm. мы его всегда хорошо знали.
Там вот сейчас их несколько, но один из них старый.
Один из них старый. Новый, вот да. Это вот старый магазин, есть такие свидетельства, когда его громили во время погрома в 14-го года, то сбрасывали музыкальные инструменты со второго этажа, они там летели на улицу, разбивались там рояли, скрипки и так далее. Несколько немецких фабрик было разгромлено.
Это же скорее на углу Пушечной.
Да, на углу Пушечной, да. Несколько... Да. немецких фабрик было разгромлено. Ну, а кроме того, были приняты законы, которые чрезвычайно, ну, немецкие граждане вообще, так сказать, главы семейства мужчины вообще, когда, если они сохраняли немецкое гражданство, тут мы вообще говорим обо всех немцах, подлежали интернированию и были интернированы.
Те, которые сохранили немецкое подданство,
те, которые сохраняли немецкое подданство, да, они были интернированы. Вот, они были, у них отнималось имущество. Вот, между прочим, это нереализованный проект, но очень многие пишут и говорят о том, что был проект, уже такой проект о депортации немцев по Волжье, готовился уже, или о переселении немцев по Волжье.
В 2014 году, да?
Да, готовился уже тогда, чуть позже. Ну, по мере, да, по мере, да, того, как мы терпели поражение в этой войне. Вот, так что, ну и, конечно, переименование, как мы знаем с вами, переименование и изгнание немецкого языка, который очень сильно присутствовал, ну, значит, стал Петроградом, Петербург. Немецкие булочки превратились в городские и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и это были... Это было, что называется, такое вот начало дискриминации немцев, которому потом, спустя несколько лет, или даже так, спустя 20 лет, вернулись.
Вот тут Светлана Ивановна задает вопрос, кстати говоря, вы можете это делать, плюс 7-985-970-45-45. Когда немцам давали землю, им давали только землю, они не имели права там нанимать или овладеть крестьянами?
Нет.
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 Только
нет.
Колонисты, да, могли работать,
да,
вот
только
сами
на земле. Да.
Работников нанимать они могли.
Кстати говоря, вот по Столыпинской реформе они имели право эту землю выкупить. Она же у них не была в частном пользовании. Uh-huh. Они имели право эту землю выкупить, и те, кто смогли выкупить и поднялись потом, как крупные крестьяне, они ее выкупили. А те, кто оказались не в состоянии, тем пришлось, в общем, переселяться. И вот это были, вообще-то, это были десятки тысяч немцев, которые во время Столыпинской реформы переселялись в Сибирь, туда, где у них была возможность, потому что вот уже в Поволжье у менее имущих или там в Крыму такой возможности не было.
Uh-huh, понятно. Так, ну теперь революция. Теперь война, революция, гражданская война и дальше социальный процесс.
Ну, надо сказать, что, конечно, не такая была большая социальная база для коммунистов вот в этих районах немецких, но тем не менее она была, потому что, конечно, особенно молодежь, вот такая вот немецкая, конечно, она была тоже не... Ну, не лишена таких вот левых идей, и хотя они были, надо сказать, может быть, меньше, чем хотелось бы этого тогда коммунистам и большевикам, поэтому Сталин, который у нас отвечал за национальную политику, их пытались привлечь всякими возможностями, которые бы им сулила некая национальная автономия. Тогда еще, правда, речь об автономии не шла, но в каком-то условном таком варианте им эту автономию обещали. И это означало преподавание на немецком языке, развитие культуры, вообще некоторую в этом смысле некоторую свободу. Ну, ведь многие республики оказались таким образом обманутыми большевиками. Это дало возможность привлечь на свое... Ну, был во время гражданской войны был такой бальцеровский полк даже, который вроде как воевал на стороне красных, но, если говорить честно, воевал довольно кисло.
Но это не принципиально было.
Да, это все было совершенно не принципиально.
Мы сейчас прервемся, и через 5 минут мы продолжим наш разговор. Ирина Щербакова, и мы говорим о судьбе немцев в России и в Советском Союзе, и дойдем и до депортации немцев по Волжье скоро.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Это программа, совместная с журналом «Знание и сила». Сегодня мы в серии «Наказанные народы» говорим о немцах. Немцах в Поволжье, не только в Поволжье. Ирина Щербакова у нас. Но была образована Республика немцев в Поволжье.
Была образована в Покровске Республика немцев в Поволжье. Покровск был переименован в Энгельс. И дальше...
Спрашивает нас слушатель, почему назвали все-таки Энгельс, а не Маркс. А город Маркс-то был, по-моему.
Да, Марксштадт, по-моему.
Марксштадт был,
мне кажется, был.
Или был
Маркс,
город.
Да,
да. Да.
Вот. Почему, честно говоря, не знаю. Но если, так сказать, восстановить канву событий довольно быстро, то можно сказать, что немцы Поволжья с этой своей автономией оказались абсолютно в поле того, что переживала вся советская страна. И жуткий голод и запрос продразверсток, правда, это еще было 21-22 год, ужасно поразивший, мы знаем все и помним этот голод на Поволжье, и немцы совершенно стали его жертвами. После этого был короткий, конечно, промежуток НЭПа, когда немецкие хозяйства, которые снова были довольно крепкие, поднялись. И это все сопровождало даже некоторым, можно сказать, определенным расцветом национальной культуры, которой не было. Это ведь наша такая вот советская пестрая история. Во всяком случае, они получили возможность. Даже какие-то вузы были в Энгельсе открыты, и театр национальный, и начало массовым образом выходить газеты на иностранных языках. Все это длилось до тех пор, пока, во-первых, не началась коллективизация, которая страшным образом ударила по немцам, потому что там можно было депортировать каждого второго, и цифры по коллективизации там ужасные. Среди немцев Поволжья беспощадно людей ссылали, жуткие есть совершенно рассказы о том, как потом они, где они потом и как они потом оказывались. Вот. Но вот наступает 37-й год. И 37-й год начинается, как мы знаем с вами, с массовых, и это довольно важная вещь. Вот это 37-й год, его забывают, когда говорят о депортации немцев по Волжье. А
ведь говорят
это,
о 41-м.
Конечно, говорят о 41-м годе. А 37-й год был вообще-то неким преддверием того, что может вообще-то случиться. Вот, и в 37-м году в июле была такая страшная записка Сталина от 20 июля. Она,
ага, то есть да, это уже после дела маршалов.
2.30, да. Значит, в которой она так, даже ее, в общем, стоит процитировать, потому что она звучит совершенно чудовищно. В ней написано: «Всех немцев на наших военных, полувоенных, химических заводах, на электростанциях, строительствах, во всех областях, всех арестовать». Не говорится граждан Германии. Потом были, сейчас нет времени об этом говорить, некоторые танцы в других приказах, последующих приказах НКВД, где они оговаривают немецких граждан и так далее. Но
а
на
потом
самом
снова
деле,
сняли, снова да, вернули.
Потом снова вернули. Но на самом да. деле политика была задана. Это все, и немцы стали одним из основных жертв вот этих страшных национальных операций 37-го года. Значит, около 70 тысяч немцев, вот именно немцев, было арестовано.
70 тысяч? Вот здесь да. все время просят давать статистику.
Да, значит, около чуть меньше 70 тысяч, и из них огромная часть была расстреляна по этим национальным операциям. Это коснулось и республики, если мы говорим по большому террору, что у нас чуть больше 1% по всей стране людей пострадали в большом терроре, то в автономии немцев Поволжья этот процент увеличивается вдвое. Так что
сколько
он был огромный.
Какова была численность вот к середине 30-х годов?
Чуть меньше 500 тысяч. Угу. Значит, около 470 тысяч было депортировано вот в результате этого указа. Но начинается, у нас, к сожалению, нет времени, там есть много разных, так сказать, подробностей по поводу существования немцев Поволжья, потому что в это время запрещаются и национальные, после вот этих вот страшных национальных операций, начинается русификация этой автономии, запрещается фактически преподавание немецкого языка и так далее. В общем, готовится уже то, что будет осуществлено потом. И вот начинается 41-й год. И,
Я прошу прощения.
Да, пожалуйста.
Какое-нибудь влияние оказал там на смягчение судьбы немцев период с 39 по 41 период пакта?
Некоторые да, потому что что значит влияние? Просто, во-первых, риторика чуть-чуть сменилась. И мы с вами знаем, что в этот период пакта и массовые репрессии прекратились в том виде. Кончился большой террор. Вот 39-40 год.
Ну,
в определенной степени было все-таки после такой кровавой бойни, можно сказать, что наступила некоторая относительная передышка. Вот. Ну, а 41-й год, когда начинается 41-й год, то выходит вот этот вот совершенно страшный указ, он подписан всеми нами известными, значит, людьми Калининым и Горкиным, так называемый указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. И он тоже звучит совершенно ужасно, потому что он начинается с того, что по достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи, десятки тысяч диверсантов. Это после репрессий, значит, это вот после репрессий 1937 года. Там все равно есть тысячи, десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. Значит, и дальше написано, что во избежание таких нежелательных явлений и серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, значит, и так далее. И районы Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и других, и в другие соседние местности.
Причем там есть такая деталь, что районы, обладающие пахотными землями.
Да, пахотными землями, но...
Обильными, там,
да,
сказать.
Обильными пахотными землями. И есть огромное количество рассказов, и, слава богу, открылись архивы, потому что мы говорим сейчас о том, что кажется, как будто бы в общем, таким естественным. И вроде бы эта история кажется естественной, но мы-то с вами, Сергей, помним, что история российских немцев вообще не существовала, когда мы с вами учились. Ее вообще нет, даже о Екатерине не вспоминали. Их вообще, ну, знали, что вот есть там люди немецкого происхождения, что-то такое с ними было. Они почему-то все находятся где-то в дальних местах, в Сибири, в Казахстане и так далее. Кому-то из них удается в Москву попасть. Это я говорю о 70-х годах.
Знаете, когда вопрос...
Но истории-то никакой, истории-то
возник,
мы никакой не знали.
То, что мы помним, да, но те, кто этим интересовался, и в чьих семьях этим интересовались и говорили... Когда были указы о реабилитации различных народов,
конечно,
когда вернули калмыков, когда вернули чеченцев, ингушей, вернули многие другие, тоже кавказские народы вернули, здесь не вернули крымских татар, не вернули немцев.
Но до этого была вещь совершенно страшная, потому что в 1942 году, вот так это все звучит, что вот на пахотные земли, пусть они там работают, депортация происходила в жутких условиях, куда они потом попадали, где они размещали, и какова была смертность, была очень высокая, даже уже в пути. Но потом-то в 1942 году началась так называемая трудовая армия, в которую, значит, депортировано было из районов Поволжья около 470 тысяч человек.
470?
Да. Значит, потом, но, кстати говоря, надо вспомнить, что депортировались ведь не только люди из районов Поволжья. Значит, всем известный человек по имени Борис Раушенбах был депортирован вовсе не из Поволжья. И мы помним, если кто-то вспомнит сейчас «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана, там есть история такая, совершенно душераздирающая, старой няньки, немки, из семьи Шапошниковых, которую депортируют, кому она там мешает из города, вот там, правда, это происходит все дело, по-моему, в Саратове, вот из Саратова ее депортируют неизвестно куда, но ясно, там куда-то в Сибирь, где она по дороге погибает, из Москвы депортируют немцев, или призывают, вот Раушенбаха призвали, так сказать, в эту трудовую армию. В трудовую армию призывали мужчин и женщин, немцев, и было призвано до, кстати, возраст мужской был, по-моему, до 55 лет, а женщин до 50 лет, около 300 тысяч человек, это такие не совсем точные цифры. И труда, вот эта труд армии, она в ряде, в очень большом, вот, например, в Тагиллаге, жуткие есть цифры смертности. Каждый третий там умер, потому что ситуация там была часто страшнее, чем в ГУЛАГе. Значит, они были на самом деле на положении совершенно заключенных, только кормили, если можно так сказать, их, как в то время, кормили в самых худших местах ГУЛАГа. Смертность была ужасная, работа была невыносимая. Значит, ну и они, конечно, немцы оказывались рядом с другими депортированными народами. Потом уже, значит, вот когда в 1944 году начинаются депортации других народов,
да. С конца 43-го.
Они в этом смысле даже находились иногда в худшем... Да, кстати, надо сказать, что там среди них было много специалистов, инженеров, не знаю, учителей, врачей. Вот по отношению к немцам, особенно вот эти в первый момент, вот в первые эти годы этой депортации, этих людей использовали в этой трудармии на жутких работах абсолютно без всякого учета того, что эти люди на самом деле могут принести в этот момент какую-то и даже очень существенную пользу. Все это начинается...
Они были фактически в меньшем статусе, чем немецкие военнопленные.
Да, они были в очень странном, ну, они были в очень, вот эти трудармейцы, да, но они были, но тем не менее, немцы были, как часто это бывает, в России, в советской истории, в каком-то странном статусе. Комендатуры-то так называемые спецкомендатуры и их статус как спецконтингента начинается с такой оформленный, начинается с 44-го года, когда вот эти вот знаменитые истории про спецкомендатуры, когда они должны отмечаться, ходить туда и так далее, они могут, уже все их статус как спецконтингента абсолютно зафиксирован. Вот. Но есть даже такие истории, ну, и смех сквозь слезы. Надо сказать, что вот это вот большое количество немцев, 2,5 миллиона почти, мы чувствуем сейчас, потому что вот я таким школьным конкурсом историческим руковожу, и без конца приходят работы, где хоть кто-нибудь в семье был немцем. Это такое огромное количество. Или наоборот, вспоминают о немцах. Я вот хочу вспомнить такую, очень такую интересную работу. Прислал мальчик из Чечни, где он рассказ своей бабушки воспроизводит, которая говорит, а вот рядом с нами жили немцы. И прадед утром, когда выходил из нашей землянки, а из соседней землянки выходил, это Казахстан, выходил немец, и он ему говорил, здравствуй, фашист. А тот ему говорил, здравствуй, бандит. И этот мальчик не понимает, почему бабушка так хохотала, рассказывая, значит, эту историю. Он совершенно в ужасе ее передает. Она говорит, ну, потому что, а что нам оставалось делать? Мы, так сказать, издевались над тем, какие образы рисовались о нас вот в официальном этом, так сказать, в официальной этой советской пропаганде. Все чеченцы – бандиты, все немцы – высланные фашисты.
Фашисты. Несколько здесь справочных уточнений. Я ждал, что пришлют мне из Саратова, из... Откуда у тебя в городе Маркс? Да, Рашид пишет, он там жил. Это бывший Екатеринштадт был, потом Марксштадтом стал. Так, здесь из Энгельса нам пишут. Просьба не говорить наказанные народы, так как не было никакого основания для наказания. Вот мы об этом и говорим как раз. Конечно. Так, моя семья в Сибири смешалась с немцами. Я благодарен этому. Их культура повлияла и на мое воспитание. Сергей из Питера. Я бы очень хотел, чтобы мы сказали о судьбе немцев уже после реабилитации других народов и после собственной реабилитации. Ведь очень сложная история вокруг. Конечно, никакая республика не была восстановлена, в отличие от других.
Да.
Насколько им разрешали, не разрешали, когда разрешили вообще передвижение по стране?
Вообще в 55-м году был отменен вот указ о спецпоселении, и немцам было разрешено перемещаться, и даже вроде бы разрешено возвращаться назад в Поволжье, но надо себе представить, в какой атмосфере все-таки это все происходило. И возвращаться было очень трудно. И куда возвращаться, и как возвращаться, на чьи места возвращаться. Мы знаем сами, каким трудным было возвращение, например, чеченцев обратно, потому что все оказалось занято. А немцы, как еще гораздо более...
Проблемы ингушей тоже.
Да. А у немцев ведь чрезвычайно еще законопослушные люди. И никак не могут противостоять, во всяком случае, чрезвычайно трудно было противостоять вот этой ненависти. Еще мы забыли ведь сказать об одной вещи. Среди немцев был очень такой контингент людей с очень трагической судьбой, которые попали в Германию во время войны. Потому что если они оказывались в оккупированных районах, то их немцы фактически многих насильно вместе вывозили в Германию. И хотя там их положение было несколько лучшим, чем положение наших остов, угнанных туда, этих так называемых фольксдойче, тем не менее, не надо себе представлять, что они жили там в прекрасных условиях. Они, как правило, тоже работали на военных заводах.
Нам не было того, мы вас освободили, вы наши, вступайте.
Все равно к ним относились как к подозрительному, странному контингенту. Они все равно были, об этом есть масса свидетельств, они были все равно людьми второго сорта. Когда вошла наша армия туда, если они попадали в руки наших там СМЕРШей и так далее, то они все были депортированы сюда снова назад. Причем депортированы в очень таком тяжелом и плохом, они находились в тяжелом и плохом положении. Это еще хорошо, если они оказывались на положении вот этого депортированного спецконтингента снова. Вот. Эти люди после того, после вот отмены, после смерти Сталина, в 1955 году очень большую роль сыграл приезд Аденауэра. Ведь это был такой очень важный приезд, это было важное завершение холодной войны. Во-первых, Аденауэр договорился с советскими властями о том, что те немецкие военнопленные, которые еще оставались, могут вернуться в Германию. Но начались и переговоры о том, не могут ли выехать вот эти вот немцы, которые во время войны уже вроде как считались немецкими, получили немецкое гражданство. Не могут ли они, потом снова были вывезены сюда, не могут ли они быть снова возвращены в Германию. Кроме того, поступали десятки тысяч писем с просьбой о возвращении, тем более, что часть семей уже оказалась на воссоединении семей и так далее. Но КГБ отреагировало очень жестко на это, на все, даже предлагала каких-то зачинщиков этого всего арестовать для отстраски, чтобы не писали эти письма, но ответ был такой, что только те граждане, которые до 1939 года не являлись советскими гражданами, могут претендовать на то, чтобы на воссоединение семей, на выезд, остальные все советские граждане возвращены и как все. Советские граждане и должны и оставаться здесь. И так это все оставалось до конца 80-х годов, до начала перестройки, когда был разрешен выезд немцам, когда Германия начала в массовом порядке немцев принимать, и мы получили огромные... Да, и когда, а с одной стороны, а с другой стороны, началось довольно мощное движение под названием «Возрождение» за создание, за основу возрождения Республики немцев по Волжье.
Я помню, Ельцин сказал очень неуклюжую фразу, так как
Саратовской области,
не осознавая, по советской привычке, не осознавая, что есть две аудитории, не только те люди, которые сидят перед тобой, но и те, которые знают об этом, слушают, смотрят телевидение и так далее. И он сказал, вот, что это он заверил, что этого никогда не будет. Это страшная, неуклюжая была фраза, которая вызвала очень много...
Я думаю, что она не просто была неуклюжей. Ведь надо вспомнить ситуацию 90... Ведь это была сказанная фраза, была сказана, по-моему, в 92-м году. Как раз когда немцы еще надеялись на какое-то создание автономии. Но ведь ситуация с экономическими реформами наша и настроение населения было такое, что власти стали чрезвычайно заигрывать с ним. И когда, я уверена, срежиссированные саратовскими властями, пошли там демонстрации, не допустим второй оккупации, вон, не вернем фашистов и так далее на родину, вот туда не вернем фашистов туда, в Саратовскую область, защитим нашу родину и так далее. Это было некоторым, это был тот шар, который брошен был вот в сторону Ельцином, в сторону таких настроений. И, конечно, это еще подкрепило, это еще усилило массовую миграцию немцев. И мы получили жуткие цифры, потому что в течение нескольких лет уехало больше миллиона. Иммиграция продолжается. Сейчас фактически, ну, по данным переписи, которые мы с вами знаем, она была, во-первых, она уже была несколько лет тому назад, во-вторых, она была такая...
2002?
Да, 2002. Во-вторых, она была такая проведена, прямо скажем, не очень тщательно. Около 400 тысяч немцев сейчас проживает на территории России, но, наверное, я думаю, что по существу еще меньше.
Две вещи, которые надо сказать. Вот о судьбе немцев в Казахстане сейчас очень интересная вещь. Там очень интересные вещи происходят. И второе, я ждал вопрос, он поступил. Он поступил здесь из города Владимира, Дмитрий. Американцы точно так же поступили с японцами.
Понятно.
Так почему же Америка светит гуманизм, а русские злые кровожадные? Понятно. Сейчас объясню, почему. Есть такая история. Японцы были интернированы, американские граждане японского происхождения были интернированы. К концу войны многие из них уже не были интернированы и служили в армии. Более того, к 80-м годам родственники и те, кто выжил, те, кто остался в живых, подали иски, многомиллионные иски компенсации. Это было при Рейгане. И была выработана программа выдачи компенсации американским японцам. И я помню статью, которую я читал, я отыскал в интернете, выплачен последний цент по этой программе. По-моему, это был 89-й или 90-й год. Все, история закрыта. Теперь Казахстан. Читал я очень интересную вещь. Комиссия, которая работала, совместной комиссией казахско-немецкой, вот под патронатом именно и Назарбаева и так далее, о компенсациях, льготах развития немецкой культуры и жизни в Казахстане. Те, кто живут. Назарбаев этим занимается. Так, в общем, Назарбаев, то есть казахстанские власти. Это так или это пропаганда?
Там делаются какие-то попытки такого рода. Я, к сожалению, это знаю не так хорошо, как я знаю нашу российскую ситуацию, потому что надо еще сказать правды ради, что сейчас были созданы так называемые культурные, так сказать, культурные районы или были созданы такие немецкие культурные образования, которые должны были бы поддерживать вот, культуру немецкую, немецкий язык, немецкие традиции и так далее, которые бы как-то собирали немцев. Но на самом деле это все, и это в какой-то мере работает, но работает очень слабо вот в России, очень плохо. Действительно нету мест компактного, очень места компактного проживания фактически исчезают, потому что семьи уезжают. Вот я думаю, что здесь некоторую роль играют экономические отношения. Немцы несколько раз пытались решить эту немецкую проблему с помощью каких-то так заинтересовывать немцев оставаться здесь какими-то, какой-то экономической помощью. Были разные проекты с Калининградом, например, связанные с Алтаем, связанные. Но это все на самом деле работает очень плохо. Может быть, это в Казахстане в какой-то мере начнет чуть-чуть работать?
В Казахстане несколько лет назад это было решено, принята программа совместная казахско-германская, и она, по-моему, работает. Во всем случае, потому что я знаю, она работает.
Надо сказать, у нас ведь тоже вот федеральная, так называемая федеральная целевая программа развития, называется социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев. Она есть, но в какой мере это все равно создает немцам привлекательные условия для жизни и для, кроме того, для сохранения национальных традиций. Я думаю, что, к сожалению, для России, к большому сожалению, может быть, Казахстану что-то удастся еще тут удержать, думаю, что и там дело плохо, мы потеряли огромное количество, миллионное количество очень полезной для России части населения. Каждый, кто помнит в 70-е годы, кто попадал в места, где были немецкие совхозы, у него возникало ощущение почти как будто, как у Петра Первого, как будто он попал вот этот вот на Кукуй, немецкую слободу, потому что вдруг рядом с какими-то нашей разрухой вдруг возникали совершенно какие-то аккуратные строения с цветочками, с работающими хозяйствами и так далее, даже в этих советских условиях. И вот
мне сейчас пишут, да, с Волги даже, вот наши слушатели с Волги пишут, что остатки вот именно немецкой инфраструктуры Республики немцев Поволжья, что они остались. Остались, и они до сих пор крепки и работают.
Вот мне это чрезвычайно, это просто чрезвычайно обидно. И как вот мы говорим о наказанных народах в этой серии. И вот сколько было потеряно людей, жизней, бессмысленно загублено, как это помешало вот нашему вообще-то процветанию этой нашей большой огромной страны, потеря такого количества немцев. А ведь надо сказать, что они в Германии приживались с очень большим трудом. И там-то они тоже не в рай попали.
Виталий, я бы хотел то, что пишет из Саратова у нас. Я родился в бывшем немецком селе, теперь Саратовской области. Когда учился в Саратовском университете, большинство моих друзей были немцы. Все они, после фразы Ельцина, которую мы упоминали, уехали в течение года, да, хотя до этого хотели жить в стране. Грустное заключение. Спасибо, Ирина.
Спасибо.
Мы сегодня говорили об истории немцев, так называемые наказанные народы.
Нет, ребята, все не так, ребята.